вас познакомила Дарья Жарова. Вы слушаете информационную программу «Время свободы». У микрофона Кирилл Кобрин. Добрый день. Успех демократов на выборах в американский конгресс. Неделя российской рекламы в Москве. Ситуация в Киргизии. Эти и другие темы – наши постоянные рубрики в этом часе нашей программы. Итак, переходим к главной теме этого часа информационной программы «Время свободы». Тема эта очень важная и социально значимая. Российский рекламный рынок активно растет и развивается, несмотря на существенные изменения в российском законе о рекламе. Не так давно депутаты Госдумы значительно сократили объем телевизионной рекламы и практически запретили рекламу алкоголя и табака. Несмотря на это, рекламный бизнес по-прежнему актуален. На этой неделе в Москве проходят сразу два крупных мероприятия – «Неделя российской рекламы» и «Московский международный». Народный фестиваль рекламы. О том, что тревожит и радует российских специалистов в этой области, наш корреспондент Любовь Чижова.
Кого-то реклама раздражает, но подавляющее большинство граждан ее терпит. Им уже давно объяснили, что современные телеканалы, радиостанции и газеты не могут без нее существовать. Рекламный бизнес – один из самых прибыльных, и не мудрено, что в последние годы самой, может быть, популярной специальностью у российских абитуриентов – это реклама, маркетинг и связь с общественностью. О том, как развивается и существует современный российский рекламный рынок, мой коллега Никита Татарский побеседовал со специалистом в области рекламы из агентства «Новая точка» Романом Духиным.
Российский рынок рекламы постоянно растет. Может быть, он слегка замер в ожидании из-за принятых определенных законодательных проектов. Но, тем не менее, он имеет тенденцию увеличения как в сторону стоимости рекламного рынка, так и расширяется. Произошло некоторое смещение с рекламы внешней на другие ее аспекты, как BTL и трейд. Что касается BTL, это различные рекламные акции, которые проводят многочисленные компании на рынке, в основном FMCG, дегустации, раздача образцов, дополнительные подарки, розыгрыши. Особенно на этом сейчас специализируются пивные компании и табачные. И трейд-сегмент – это часть рекламного рынка, который направлен на стимуляцию продавцов и выкладку продукции в розничных точках.
Кто все сегодня больше на российском рекламном рынке имеет влияние, зарубежные или отечественные компании?
Вы знаете, я должен признать, что сейчас наибольшую активность проявляют, скорее всего, иностранные компании за счет, в первую очередь, большого финансового запаса, который они могут инвестировать в развитие этого рынка. Все-таки отечественные компании в своем большинстве ограничены в этом отношении.
Ну а как вы видите развитие событий?
Я думаю, это обязательно произойдет, и это происходит сейчас, но темпы, на мой взгляд, не такие высокие, как могли бы быть.
То есть, скорее всего, получается, что мы будем в основном иметь дело, если говорить о, так сказать, крупных игроках, с филиалами зарубежных компаний у нас, скорее, чем с крупными компаниями нашими.
Я думаю, что да, что речь, скорее всего, будет идти о том, что иностранные компании, сетевые крупные агентства, и которые специализируются на внешней рекламе и на других сегментах, они, скорее всего, будут диктовать моду в ближайшее время.
В Москве проходит неделя российской рекламы. Сегодняшний день полностью посвящен социальной рекламе. Что это такое, знает или догадывается каждый человек, который смотрит телевизор, слушает радио и изучает огромные плакаты на улицах города. Участковый от слова «участие». Твой звонок свяжет руки террористам. Быстро поедешь, тихо повезут. Вот только несколько примеров социальной рекламы, размещенные на счетах вдоль столичных магистралей. Телевизионные примеры социальной рекламы – это ролики о спиде, о брошенных детях, о том, что нельзя мусорить на улицах, словом, о наиболее важных по замыслу авторов проблемах общества. Не секрет, что в большинстве случаев качество российской социальной рекламы оставляет желать лучшего. Как объяснил в интервью «Радио Свобода» исполнительный директор Союза создателей социальной рекламы Игорь Сбраншко, это происходит от того, что основной заказчик социальной рекламы, государство, вкладывает в ее производство минимальное количество средств.
Уровень, конечно, очень невысокий. И это связано прежде всего с тем, что сам процесс создания и распространения социальной рекламы, он до сих пор в нашей стране, в отличие от других стран, не урегулирован. Очень мало средств выделяют рекламодатели социальной рекламы на ее создание и распространение. Основная и главная причина неразвитости института социальной рекламы в России – это отсутствие, этого координирующего органа, который бы в состоянии был справиться с этой работой.
Самый удачный, на ваш взгляд, пример социальной рекламы?
Если помните, появился рекламный ролик Игоря Буренкова на центральном телевидении «Позвоните родителям». Его все, наверное, помнят, потому что вот его появление было неожиданным и показывалось достаточно долго. Мы любим приводить пример, опыт Великобритании, где существует ЦОИ, Центральный офис информации и коммуникации при премьер-министре правительства Великобритании. Так вот, у них тратится ежегодно на социальные коммуникации порядка 300 миллионов евро. С помощью социальной рекламы они решали очень многие задачи. И вот наиболее такой интересный пример ее эффективности – это пример социальной рекламы, направленной против терроризма ирландского. Да? И с помощью социальной рекламы они смогли предотвратить 4 из 5 готовящихся террористических актов. Согласитесь, это дорогого стоит.
Говорил исполнительный директор Союза создателей социальной рекламы Игорь Збраншко. И еще одна новость, которую обсудят на неделе рекламы в Москве. Российские парламентарии могут принять закон, полностью запрещающий рекламу табачных изделий. Вот как прокомментировал эту инициативу Государственной Думы заместитель генерального директора Ассоциации производителей табачной продукции «Табакпром» Виктор Стефашин.
Я считаю, что это в значительной степени политический ход наших законодателей. Это попытка просто их набрать баллы популярности населения. Таким образом, табачные изделия приравниваются к запрещенным товарам. Другое дело, что мы согласны, что действительно ограничения должны быть. Это общемировая тенденция, никуда не денется. И табачники, как истинно законопослушные бизнесмены, принимают все правила игры. Как и во всех цивилизованных рынках, все-таки реклама остается жить. Да, только лишь в специализированных изданиях должна быть, только лишь в местах продажи курительных изделий и так далее и прочее. Хотя, по большому счету, компании особо не боятся новых инициатив.
Запрет рекламы табака как-то повлияет на количество курильщиков? Станет ли их меньше, к примеру?
В отдельных странах, да, это приводит к сокращению. А в других странах, наоборот, возникает больший объем потребления табачной продукции. Однозначно ответить на этот вопрос очень тяжело, да или нет. Молодежь, она не должна видеть табачную продукцию. С этим мы согласны, конечно. И мало что согласен. Сами табачники даже проводят соответствующие кампании по предотвращению продажам курительных изделий молодежи. Выпускаются ролики, все это создается и распространяется, кстати, бесплатно. Если от полного запрета пострадает больше всего вот кто? Рекламоносители и всякие компании. Вот СМИ, наружная реклама. У нас как-никак вот сейчас оценочно, я вот посмотрел, где-то около 80, около 100 миллионов долларов идет реклама сигарет. Это очень, конечно, большие. Вот считайте, что из оборота будут такие суммы выведены.
О запрете рекламы табака рассуждал заместитель генерального директора Ассоциации производителей табачной продукции «Табакпром» Виктор Стефашин. Специалисты в области рекламы считают, что несмотря на запрет рекламы алкоголя и табака, она не исчезнет полностью. Просто ее создателям придется проявлять большую изобретательность. Любовь Чижова, Радио Свобода, Москва.
Вы слушаете информационную программу «Время свободы». У микрофона Кирилл Кобрин. В Москве сейчас 17 часов 15 минут. И это значит, что на очереди заголовки новостей часа.
Радио «Свобода». Новости.
На выборах в США Демократическая партия завоевала большинство в Палате представителей. В Чечне продолжается поиск боевиков, совершивших нападение на отряд милиции. На северо-западе Пакистана, в городе Даргай, смертник привел в действие взрывное устройство на военной базе. Погибли по меньшей мере 35 человек. Госдума России приняла в третьем окончательном чтении новую редакцию Лесного кодекса. В России продолжает расти число жертв отравления суррогатным алкоголем. В Иркутской области, по последним данным, скончались 56 человек. В городе Льгов в Курской области вынесен приговор двум сотрудникам исправительной колонии, где в июне прошлого года произошел бунт заключенных. В секторе Газа в результате израильского обстрела убиты, по данным местных властей, 23 человека, 18 из них в городе Бейт-Ханун. Эти и другие новости в подробном изложении на «Волнах свободы» через 45 минут. А сегодня в 9 часов вечера, сразу после выпуска новостей, в эфире «Свободы» слушайте очередной выпуск «Европейского часа» радиожурнала «Поверх барьеров», который ведет Иван Толстой. Одна из главных тем. Американский писатель получил французскую литературную Гонкуровскую премию. Множество других интересных культурных европейских тем. В 9 вечера по Москве в эфире «Свободы». «Европейский час. Поверх барьеров». А сейчас мы вернемся к только что минувшим праздникам. Страна отмечала, напомню, День народного единства. Попробуем проанализировать, что показывали в эти праздники российские телеканалы, как праздничное телевидение отразило настроение в обществе, помогло ли телевидение понять, что отмечала страна 4 ноября, и являемся ли мы свидетелями рождения нового ритуала. Об этом наш обозреватель Анна Качкаева побеседовала на «Волнах свободы» с обозревателем газеты «Коммерсант» Ариной Бородиной и культурологом Верой Зверевой.
Арина, есть такое ощущение, что праздничное программирование в этом году достаточно отличалось от прошлых лет. Заметили это зрители?
Что касается программирования, мне-то как раз кажется, что оно второй год подряд, в общем, идентично, потому что это, прежде всего, конечно, развлекательные программы и премьеры фильмов. Некая корректировка, и то это касается, скорее, канала «Россия». Они, как и в прошлом году, сделали ставку на премьеры художественных фильмов, которые в последнее время зритель в будние дни и в выходные смотрит не очень активно. Поэтому развлечения и художественные фильмы преимущественно наши. Я тоже как бы отметила фильм «Жена Сталина» и, прежде всего, замечательную игру Ольги Будиной, которая, на мой взгляд, собственно, и вытащила весь этот фильм. Я вам, кстати, хочу сказать, что самым популярным проектом всех трех выходных дней стал отечественный боевик «Охота на пиранью». Что касается именно праздничных программ, которые мы еще так и не понимаем, что мы празднуем, я бы отметила очень странный фильм Михаила Леонтьева про «Смутное время», но скорее, конечно, со знаком минус, чем со знаком плюс. А вот именно из таких действительно приятных премьер, которые приятно посмотреть, если ты находишься с семьей у телеэкрана, это фильм о Людмиле Пахомовой, Александре Горшковой «Прерванная танго». Ну и традиционные шоу, наверное, кто их смотрит. А вот по поводу праздника как-то у нас так и не сложилось. Подход к программированию в эти дни за год, вот второй год мы празднуем, он не изменился. А самое главное, я хочу заметить, у нас и в прошлом году, и в этом году президент России возлагал цветы к памятнику Минина и Пожарского все в том же составе суворовцев, нахимовцев и молодых девушек. Это говорит о том, что, видимо, те, кто этот праздник задумал и придумал, вот они еще не придумали, как его надо показывать и как его надо отмечать.
А, Вера, как с вашей научной точки зрения, как это выглядело?
В этом году была предпринята попытка придумать некоторый новый ритуал и предложить новую стилистику празднования. За последние годы, в особенности в 2003-2004 годах, на российском телевидении был отработан определенный стиль праздника. Это, прежде всего, праздничный концерт, на котором выступают сначала официальные лица, произносятся высокие слова, затем исполняются некоторые номера в духе государственной народности, архаизирующие, как правило, реалии, дамы в кокошниках, на фоне танка обязательного дети и женщины. После этого переход к более развлекательным и популярным номерам. В этом году была сделана попытка предложить некоторое нейтральное содержание, а именно общее единство, и это слово постоянно звучало со всех каналов, но единство вокруг некоторой туманной общности, которая не прописана. Вокруг чего мы объединяемся, не очень понятно. Но вот если задать себе вопрос, чем это отличается от обычного праздника в каком-нибудь европейском государстве, ну, скажем, в Британии. В России праздники проводятся не для людей, а для телевидения. Они выстраиваются как акции, которые можно показать по ТВ. Потому что у нас общество предельно разобщено, и мы друг о друге узнаем только через телеэкраны. Понятно, что в здравом уме человек не выйдет на улицу отмечать праздник для себя, для своих соседей, выстраивает в живую цепь в 5 километров или выпуская 300 голубей – символ мира. Это некоторые медиа-акции. И такая стилистика праздников, она сложилась уже достаточно давно. Концерт и все праздничные действия были сделаны только исключительно с расчетом на центральное телевидение. В этом смысле меняется очень мало.
Обозреватель «Радио Свобода» Анна Качкаева беседовала с обозревателем газеты «Коммерсант» Ариной Бородиной и культурологом Верой Зверевой. Мы возвращаемся к главной международной теме сегодняшнего дня, к выборам в американский Конгресс. Напомню, Демократическая партия завоевала большинство в Палате представителей впервые с 1994 года. Что касается Сената, то здесь ситуация пока неопределенная. Для победы здесь демократам нужны еще 2 места. В 2 штатах ведут подсчет голосов. Но, тем не менее, успех демократов явно показывает, что определенный политический период в истории Соединенных Штатов закончился и начинается новый. Об этом наш корреспондент Марьяна Тарачешникова беседовала с заместителем директора Института США и Канады в Москве Виктором Кременюком.
Сейчас сейчас вот личные отношения между двумя президентами, российским и американским, очень во многом сдерживают сползание отношений к враждебности. И я думаю, что сейчас уже даже на данном этапе Бушу придется чем-то жертвовать по Ираку и по другим вопросам внешней политики, чтобы, в общем, какой-то сохранить диалог с Конгрессом, который будет контролироваться демократами. И я думаю, что в числе вот таких жертв может оказаться и политика в отношении России. Демократы, часть республиканцев, как это известно, требуют пересмотра этой политики, требуют, чтобы Буш не приносил в жертву интересам Америки свои личные симпатии, чтобы, так сказать, он все-таки более четко разобрался с тем, что получилось в России в итоге правления Путина, насколько это приемлемо для США и вообще для американских интересов, не вызовет ли это какой-то новый рост, новой угрозы в адрес американских интересов, и не пора ли подумать, собственно, о какой-то системе сдерживания России.
Виктор Александрович, вот вы уже сказали о том, что Бушу, возможно, придется изменить какую-то тактику в Ираке. А можно ли ожидать кардинальных каких-то изменений?
Просто Буш не успеет по времени кардинально. Но что он может сделать? То, о чем, так сказать, ну, шепчутся в кулуарах. Скажем, заменить Рамсфельда. Но сейчас, я думаю, и демократы не очень заинтересованы в том, чтобы поднимать во всей полноте вопрос с Ираком. Этот вопрос должен прозвучать на президентских выборах. Там, когда выйдет кандидат от демократов в президенты и скажет, я войска выведу. И это сработает как мощная такая козырная карта, которая побьет республиканцев при любом раскладе. Сейчас таким выходить рано, потому что еще 2 года, собственно, до выборов. Буш может предпринять какие-то действия, которые, в общем, все равно обесценят вот эту вот важность такого хода со стороны демократов. Поэтому, наверное, сейчас демократы могут намекать, что, конечно, они будут пересматривать, они будут менять политику, но пока еще не скажут, так сказать, полностью, что мы войска выведем.
Виктор Александрович, насколько правильное утверждение о том, что американцы, поддержавшие демократов на выборах, фактически проголосовали против политики Буша?
Политика Буша, да, большинство американцев не устраивает. Это показывали опросы, настроение общественности, газетные публикации. Все указывало на то, что политика Буша перестала устраивать большинство американцев. Поэтому результат выбора, собственно, и объясняет. В американской системе ведь как? Там есть, скажем, категории населения, которые всегда при любых раскладах будут голосовать за республиканцев.
Марьяна Трачешникова, наш корреспондент, беседовала с заместителем директора Института США и Канады Виктором Кременюком. Американскую тему, тему выборов, мы продолжим в рамках нашей традиционной рубрики «Сегодня в Америке». Ее подготовил, напомню, корреспондент Радио Свобода в Нью-Йорке Юрий Жигалкин. Сейчас в эфире первая часть.
Обычно к выборам в Конгресс, носящим несколько несерьезные названия промежуточные, отношения соответствующие. Многие американцы не удосуживаются дойти до избирательных участков. Но на этот раз картина иная. Демократическая партия дает решительный бой республиканцам, надеясь на то, что волна, поднятая победой на этих выборах, вынесет демократов через 2 года в Белый дом. Мало того, в предвыборные бюллетени в разных штатах включены десятки дополнительных пунктов, которые могут определить местные законы, рассказывает Ян Рунов.
В 24 штатах избиратели вынесли на референдум 79 предложений. Жители Аляски предложили запретить охоту с воздуха на волков и медведей. На суд аризонцев был вынесен законопроект, по которому люди должны были решить, разыгрывать ли в лотерею выигрыш в 1 миллион долларов среди избирателей, участвующих в голосовании. Такой выигрыш призван стимулировать активность избирателей в штате, где почти половина населения не приходит на избирательные участки. В одних штатах голосующие должны были одобрить повышение налогов на сигареты и расширить запрет на курение, а в других, наоборот, отменить такие антитабачные меры. В 8 штатах стоял вопрос об определении брака как супружеском союзе мужчины и женщины. Избиратели 6 штатов должны были решить, повышать ли минимальную почасовую оплату. Особое внимание привлек штат Южная Дакота, где ранее законодательное собрание приняло закон, запрещающий аборты, а теперь избирателям было предложено отменить этот закон. Чем объяснить такую законодательную активность избирателей в этом году? Сотрудник Вашингтонского центра стратегии гражданской инициативы, директор службы по связи с прессой Оливер Гризволд ответил. Это исторический год для нас. Всего 3-й раз за всю историю существования Соединенных Штатов сами избиратели внесли в бюллетени такое количество предложений.
Такая активность наблюдалась лишь в 1904 году и в 1996. Думаю, дело в том, что американцы разочарованы тем, как управляют страной и Белый дом, и Конгресс, и решили использовать возможности демократии, чтобы провести в жизнь те законы, на которые не решились законодатели. Инициаторы вынесли свои идеи на прямой суд граждан. А разве избиратели не смогут добиться большего, выбрав своих единомышленников в законодательные собрания и в местные суды? Я полностью поддерживаю эту мысль. Да, хотелось бы видеть на выборных должностях законодателей и судей людей ответственных. К сожалению, как показывает практика, особенно практика последнего времени, среди профессиональных политиков все чаще встречаются люди, нарушающие этику, а то и законы. Поэтому избиратели, разочаровавшись в политиках, выступают с прямой инициативой, дабы быть услышанными. Они уже не слишком верят, что Белый дом и Конгресс справятся с проблемой Ирака или с новым ураганом типа Катрины, и даже с местными проблемами. Поэтому жители отдельных штатов по собственной инициативе поставили на голосование важные вопросы. Это был Оливер Гризволд, директор службы по связи с прессой Центра стратегии гражданской инициативы в Вашингтоне. Нынешние выборы войдут в историю Соединенных Штатов не только благодаря множеству инициатив избирателей, но и новому требованию предъявлять удостоверение личности в избирательном участке. Электронное компьютерное голосование оказалось далеко не совершенным. В сотнях избирательных округов Америки из-за неполадок с компьютерами одни избирательные участки открылись с опозданием, а на других пришлось вернуться к старому способу заполнения бумажных бюллетеней. О технических проблемах прошедших выборов рассказал президент общественной организации «Демос» Майлз Рапопорт. Были сообщения о случаях, когда сотрудники избирательных комитетов того или иного кандидата вводили в заблуждение избирателей. Когда фамилия поменявшего адрес избирателя не была внесена в список, и человеку, спешившему на работу, в Америке день выборов рабочий, советовали голосовать в другом участке. Но одно дело, когда это происходило умышленно, чтобы ослабить или усилить шансы на победу того или иного кандидата, и это уголовное преступление. И другое дело, когда подобное происходило случайно. Очень серьезный недостаток нашей избирательной процедуры заключается в том, что в Соединенных Штатах около 3000 разных правил голосования, связанных с историей штата, с особенностями местного законодательства. Волонтеры, дежурящие на участках, не всегда знают эти правила и недостаточно владеют новыми компьютерами для голосования. Нам придется ввести более четкие общенациональные стандарты, которые действительно позволят учитывать каждый голос. Это был президент общественной организации «Демос» Майлз Рапопорт. Поскольку в промежуточных выборах участвует гораздо меньше избирателей, чем в президентских, то ценность каждого голоса повышается, и проблемы на избирательных участках гораздо сильнее отражаются на результатах выборов.
Рассказывал Ян Рунов, у микрофона в Нью-Йорке Юрий Жигалкин. Мы вернемся к рубрике «Сегодня в Америке» в последние 10 минутки этого информационного часа.
Ну и, конечно же, мы вернемся к итогам выборов в американский Конгресс. Ближе к вечеру уже, я надеюсь, станет известно, кто все-таки одержал победу в выборах в Сенат, демократы или республиканцы. В любом случае, демократы одержали серьезную победу, и вот этот успех и результаты выборов станет одной из главных тем итогового выпуска программы «Время свободы», который ведет мой коллега Андрей Шарый в 20 часов по Москве. Не пропустите. А сейчас в Москве 17 часов 30 минут. В ближайшие полчаса до конца этого часа нашей программы, среди прочего, вас ждет важная европейская тема, панорама новостей и культуры и, как вы уже слышали, вторая часть рубрики «Сегодня в Америке». Ну а пока главные новости этого часа коротко.
Радио «Свобода». Новости.
На выборах в США Демократическая партия завоевала большинство в Палате представителей впервые с 1994 года. Для победы в Сенате демократам нужны еще два места. Представители Демократической партии лидируют и на выборах губернаторов штатов. В Чечне продолжается поиск боевиков, совершивших нападение на отряд милиции. Во вторник при обстреле на дороге из Шатойского в Шаройский район погибли 7 милиционеров из Мордовии. Один получил ранение. На северо-западе Пакистана в городе Даргай смертник привел в действие взрывное устройство на военной базе. Погибли по меньшей мере 35 человек, пока никто не взял на себя ответственность за диверсию. Госдума России приняла в третьем окончательном чтении новую редакцию Лесного кодекса. Леса, согласно документу, являются исключительно федеральной собственностью и не могут быть проданы в частные руки. В России продолжает расти число жертв отравления суррогатным алкоголем. В Иркутской области, по последним данным, скончались 56 человек. В городе Льгов в Курской области вынесен приговор двум сотрудникам исправительной колонии, где в июне прошлого года произошел бунт заключенных. Владислав Двоеносов и Виктор Реутов признаны виновными в превышении должностных полномочий и осуждены на сроки до 3,5 лет лишения свободы, условно. В секторе Газа в результате израильского обстрела убиты, по данным местных властей, 23 человека, 18 из них погибли в городе Бейт-Ханун. В Москве после тяжелой болезни скончался известный журналист и правозащитник Геннадий Жаворонков. Во Франции проходит забастовка железнодорожников, добивающихся улучшения условий труда и увеличения зарплаты. Эти и другие новости в подробном изложении на «Волнах свободы» через 30 минут. А мы возвращаемся к главной российской теме этого часа нашей программы, к проблеме рекламы, телерекламы, социальной, коммерческой, включая рекламу сигарет. Но насколько актуальны нынешние дискуссии депутатов Госдумы и журналистов для россиян? Обращают ли они вообще внимание на телерекламу? Наш корреспондент Сергей Хазов задал прохожим на улицах Самары такой вопрос. Полезна ли для вас телевизионная реклама?
Наверное, да. Просто привыкла, что... А так, в общем-то, против я ничего не имею.
Почему нет?
Не доверяю я.
В общем случае, нормально.
Ориентируюсь на собственное мнение. Рекламу, конечно, я слушаю, смотрю, но и если, допустим, куплю попробовать, то немножко, и потом смотрю по своему мнению.
Нет, не доверяю я. Ну, во-первых, обманывает. Обманывает народ, вот и все. Во всем. Нас считают как быдло, вот и все.
Да, конечно, племянница пользуется, и сестра пользуется, и племянник пользуется, и сын пользуется. Так что вся семья пользуется. Потому что тоже это выгодно, экономия денег, удобно.
Обязательно, там все. Ну, так, чтобы не нудно было все это. Нормально.
Да нейтрально, никак не отношусь. Пока нет никаких впечатлений особенно.
Нет, я переключаю, мне не нравится. Ну, я не смотрю. Дочка смотрит 4 года. Ничего мне не впечатляет.
Конечно, есть.
Не тогда, когда идет фильм и реклама. Нет, конечно. Потому что она мне мешает смотреть фильм.
Лично для меня телереклама, то, что по телевизору показывают, да? Она для меня не полезна, но она нужна, мне кажется.
Ну, полезна. Ну, все-таки узнаешь новинки, продукции, все. Можно там узнать, где-то магазин хороший находится, что-то там. Ну, чтобы это сказали, там, ну, 2-3 раза, но не когда целый день, там, даже если полезную информацию повторяют, уже это неприятно.
Ну, я не знаю, может, когда-нибудь смотришь какой-нибудь фильм, там, интересный, вот захватывающий момент сейчас начинается, и бац, реклама, вот это вот уже не начинает нравиться.
Да, мне кажется, они полезные. Что-то новое знаешь.
Телереклама не очень. Если так смотреть, то она занимает маленько больше времени, это занимает от фильмов. Показывает не то, что надо было показывать для рекламы. Там рекламируют всякие там новые там диски, там что-нибудь такое. Так, если, то нам такого пользы хорошего не приносит.
Реклама бывает вот там про лекарства говорят, вот какие-то эти, ну, методы принимать вот своими способами. Таблетки сейчас ведь. Вот купил таблетки, они не действует. Нет, не полезно.
Какие-то, может, интересные ролики. Единственное еще. Ну, скорее всего, да. Ну, иногда помогает выбрать магазины определенные. Скорее, информативная такая вещь. Последний из реклам. Скорее, как-то подсознательно что-то откладывается просто и все.
Я, откровенно говоря, ее не смотрю. Это я точно скажу. Потому что я об это время, я люблю, когда бывают перерывы, я иду на кухню, делаю свои дела. Я к ней совершенно равнодушна. Она меня не раздражает, и она мне ни в чем не помогает.
Так прохожие на улицах Самары отвечали на вопрос, полезна ли для вас телевизионная реклама. Для Радио Свобода Сергей Хазов, Самара. Нашу программу продолжит новости культуры. Их представит Иван Толстой.
В Академии художеств Петербурга открывается выставка архитектурных проектов делового центра «Газпром-Сити». В конкурсе принимают участие известные архитекторы: француз Жан Нувель, голландец Рем Колхас, швейцарцы Демерон и Герцог, итальянец Массимилиано Фуксас, американец Даниэль Либескинд, а также британская компания RMGM, известная разработкой 400-метровой башни в Дубае. Среди участников нет ни одного россиянина. Это обстоятельство вызвало недоумение петербургского Федерального союза архитекторов, глава которого Владимир Попов подписал открытое письмо общественности губернатору города с протестом против строительства небоскреба. Противником возведения 300-метровой башни у слияния реки Невы и Охты напротив Смольного монастыря стал также директор Эрмитажа Михаил Петровский. Небоскреб «Газпрома» будет в два раза выше шпиля Петропавловской крепости и в три раза купола Исаакиевского собора. Башня ориентировочно обойдется в $1 миллиард. Общая стоимость «Газпром-Сити» – 2 миллиарда. Нью-йоркский судья, запретивший поначалу продажу картины Пабло Пикассо 1903 года «Портрет Анхеля Фернандеса де Сото» на аукционе «Кристис», отменил свое решение. Полотно выставляется на торги. Решение о приостановке продажи полотна было принято 6 ноября, после того, как гражданин Германии Юлиус Шопс обратился в суд с иском. В нем утверждалось, что в 1934 году законный хозяин картины, еврейский банкир, которому Шопс приходится родственником, был вынужден продать ее под давлением нацистов. Сейчас картина принадлежит фонду британского композитора Эндрю Ллойда Уэббера. От ее продажи организация планирует выручить от 40 до 60 миллионов долларов. Шеф-повар президентского Елисейского дворца в Париже Бернар Восьон уверен, что после прихода во дворец нового президента страны кулинарные традиции не претерпят сильных изменений. Предшественник Восьона, шеф-повар Жоэль Норман, признался перед уходом, что при президенте Франсуа Миттеране атмосфера была часто напряженной из-за капризов и пренебрежения со стороны главы государства. Валерий Жискар д'Эстен, как говорят, запретил использовать для оформления десертов розочки, символ социалистов. Известно, что нынешний президент Жак Ширак любит мясо ягненка, возможный кандидат в президенты министра внутренних дел Николя Саркози предпочитает диетическую пищу. О предпочтениях вероятных кандидатов от социалистической партии, в частности Сегален Руаль, пока ничего не известно. Московское издательство «Новое литературное обозрение» выпускает книгу «Знак 007» на секретной службе Ее Величества, посвященную литературному и кинематографическому герою Джеймсу Бонду. Авторы, журналисты «Радио Свобода» Наталья Голицына и Андрей Шарый, рассказывают о судьбе автора Иэна Флеминга и его прославленного героя, прослеживают развитие образа и распространение мифа о Бонде. Прототипом Джеймса Бонда, как показывают биографы писателя, могли быть сразу несколько человек. Сослуживец Флеминга – Марвин Миншелл, командир Уильям Дарндейл, сэр Питер Смизерс, разведчик, дипломат и политик. И, разумеется, сам Иэн Флеминг. Книга Голицына и Шарова начинает серию книг о главных героях Маскульта – Фантомасе, Дракуле, Зорро и Виннету.
Иван Толстой. Новости культуры.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на УКВ 68,3, в Петербурге на УКВ 71,24. Нас также можно слушать на волнах Радио Свободный Стиль, Томск, Радио Новая Волна, Улан-Удэ. Круглосуточное вещание в интернете www.svobodanews.ru. Свободный информационный мир. Радио Свобода.
Наша программа продолжит важная европейская тема. С начала этой недели во всех аэропортах стран-членов Европейского Союза, а также Норвегии, Исландии и Швейцарии действуют новые, более строгие правила контроля пассажиров и багажа. Ограничения касаются проносимых на борт самолета жидкостей, размера ручной клади, ужесточен и личный досмотр. Об этих мерах и первых их последствиях мой коллега Ефим Фиштейн.
Вот уже год с лишним, как в Европе, не было отмечено ни одного крупного террористического акта. Однако европейские структуры, профессионально занимающиеся обеспечением безопасности, не считают, что сиюминутное отсутствие случаев организованного террора равнозначно отсутствию самой угрозы террора. Напротив, ряд обстоятельств свидетельствует о том, что террористическая угроза может быть связана как с новыми силами, недавно появившимися на европейской арене, так и со старыми тлеющими конфликтами. В качестве примера можно привести взрывы недовольства среди эмигрантской молодежи на предместьях французских городов с одной стороны или активизацию баскских сепаратистов в Испании с другой. Новые правила досмотра пассажиров в аэропортах – лишь одна из комплекса мер по целенаправленной борьбе с террористической угрозой в Европе. В Латвии в конце ноября состоится саммит НАТО, который в значительной степени будет посвящен именно вопросам укрепления внутренней безопасности. Предваряя встречу в верхах, в Риге в конце прошлой недели прошла международная конференция под названием «Общество, личность, безопасность», на которой обсуждалась связь между террором и организованной преступностью. Наш рижский корреспондент Михаил Бомбин присутствовал на этом мероприятии.
В
В течение двух дней эксперты и представители спецслужб из Дании, Швеции, Германии, Польши, Норвегии, России и Балтийских государств обсуждали вопросы, посвященные международной безопасности.
Налаживание международного сотрудничества частных структур безопасности и государственных структур безопасности, потому что проблемы борьбы с терроризмом, они волнуют всех, и одним только государственным органом этот вопрос не решить. Надо решать всем миром, и в том числе частные структуры безопасности могут оказать и оказывают реальную помощь в этом процессе.
Определил задачи конференции один из ее организаторов, директор Балтийского антитеррористического форума, доктор права Михаил Черноусов. Кибертерроризм и готовность к терактам, взаимодействие правоохранительных структур и обмен оперативной информацией, коррупция в условиях глобализации. Вот лишь некоторые темы докладов, звучавших на конференции. Но главное внимание участников форума было сконцентрировано на весьма тревожной тенденции слияния террористических групп с организованной преступностью и, в частности, с наркомафией. По словам одного из ведущих экспертов в области борьбы с терроризмом, советника председателя Конституционного суда России Владимира Овчинского, за последние 5 лет подпитывающие международных террористов маковые урожаи в Афганистане, несмотря на все усилия антиталибской коалиции, выросли в 36 раз.
Сейчас из Афганистана по всему миру растекаются 92% всех опиума и героина. А наркобизнес – это классическая форма организованной преступности. И все террористические группы, полевые командиры, и все сопротивление войскам коалиции еще идет за счет денег наркобизнеса в Афганистане. Вот вам классический пример. Ирак. Поставки оружия различным воюющим структурам. Оружие, кто поставляет оружие? Оружие идет тоже через мафиозные структуры поставки. Это галопирующий рост терроризма и связанных с ним организованных форм преступности.
Есть ли рецепты?
5 лет войны с терроризмом показали, что сам термин «война», он не очень подходит. Все-таки сейчас все аналитики приходят к выводу, что нужны классические меры деятельности спецслужб, полицейского сообщества, Интерпол. Это не отрицает военных операций, но в дальнейшем и главенствующими должны быть полицейские методы, методы спецслужб, агентурное проникновение, разложение этих структур, иногда физическое уничтожение лидеров террористических структур и самое главное перекрытие их каналов оружия, финансовой и средств массовой информации.
Говорил Владимир Овчинников. Кстати, о рецептах. По мнению шведского эксперта Томаса Халберга, борьбу с наркомафией следует сконцентрировать на рынке, а не на производителе.
Поэтому один из самых важных методов бороться с терроризмом, на мой взгляд, это бороться на своем улице, в своем парадном, с чистое общество от наркотиков.
Рекомендует Томас Халберг. Михаил Бомбин, Радио Свобода, Рига.
На Рижской конференции в качестве участника присутствовал также датский эксперт Кай Моллер, вице-президент Ассоциации частных охранных агентств. Я позвонил ему в Копенгаген, чтобы спросить, как воспринимается террористическая угроза в его стране и в скандинавском регионе, и просматривается ли здесь связь с организованной преступностью. Датский эксперт Кай Моллер.
Частные компании, подобные нашей, обычно следуют указаниям и рекомендациям государственных служб безопасности. В настоящее время, согласно информации, полученной от разведывательных служб, мы классифицируем угрозу террора как слегка повышенную. Это связано главным образом с положением на Ближнем Востоке. Говоря о ситуации в Дании, но это в значительной степени относится также к Норвегии и Швеции и вообще к Северной Европе, можно констатировать, что у нас пока не наблюдается серьезная активизация организованной преступности, распространяющейся с Востока. Нам приходится большей части иметь дело с традиционными местными формами преступности. О связи преступных группировок с международным терроризмом нам часто приходится слышать, но сталкиваться с этим нам не доводилось. Весной этого года Дания оказалась в эпицентре событий, связанных с реакцией мусульманских стран на публикацию известных карикатур. Кроме того, не следует забывать, что Дания является участником международной коалиции в Ираке. Все это и создает слегка повышенную угрозу, к которой мы в Дании относимся со всей серьезностью.
Мнение участника Рижской конференции по безопасности, датского эксперта и вице-президента Ассоциации частных охранных агентств Кая Моллера.
На теме работал Ефим Фиштейн. Вы слушаете информационную программу «Время свободы». У микрофона Кирилл Кобрин. На очереди заголовки новостей часа.
Радио «Свобода». Новости.
На выборах в США Демократическая партия завоевала большинство в Палате представителей. В Чечне продолжается поиск боевиков. совершивших нападение на отряд милиции. На северо-западе Пакистана, в городе Даргай, смертник привел действие взрывное устройство на военной базе. Погибли по меньшей мере 35 человек. Госдума России приняла в третьем окончательном чтении новую редакцию Лесного кодекса. Эти и другие новости на волнах свободы через 15 минут.
Вы слушаете «Радио Свобода». Новости, репортажи корреспондентов, анализ событий и наши собственные интервью. В любое время дня и ночи, в прямом эфире и в интернете. www.svobodanews.ru
Новости экономики, репортажи, интервью на экономические темы, курсы валют в панораме Ивана Трефилова.
Государственная Дума России одобрила в третьем заключительном чтении проект нового лесного кодекса. Он предусматривает, в частности, что лесные участки в составе земель лесного фонда являются федеральной собственностью, тогда как формы собственности на лесные участки в составе земель иных категорий определяются земельным законодательством. Компании и частные лица по итогам проведения аукционов могут получить лесные участки лишь в аренду на срок от 10 до 49 лет. Как ожидается, новый лесной кодекс вступит в действие с 1 января 2007 года. Говорит руководитель Федерального агентства лесного хозяйства Валерий Рощупкин.
Сейчас леспромышленник, получив в аренду леса, обязан и восстанавливать эти леса, и защищать от пожаров, и выполнять профилактические мероприятия, и санитарно-технические, и все те действия, которые связаны сегодня с этим лесом. Получает лес долгосрочную аренду, он вкладывает свои деньги в содержание лесов, а не государственные деньги. Тем самым цена вопроса для него становится более такой уже дорогой. Поэтому думаю, что лесопромышленник сегодня относиться к лесному фонду, к его сохранности и содержанию будет более ответственно.
Государственная Дума России приняла во втором чтении проект четвертой части Гражданского кодекса, предусматривающий ужесточение административной ответственности за нарушение авторских прав. Эксперты считают, что при вступлении этого закона в действие в стране могут быть решены задачи регулирования интеллектуальной собственности. Одновременно с этим, по словам первого вице-премьера Дмитрия Медведева, российские власти намерены усилить и уголовную ответственность за подобные нарушения закона.
Речь идет о том, чтобы не просто восстанавливать права, возмещать убытки, но и в ряде случаев добиваться ликвидации самого юридического лица. Этого раньше в законодательстве не было. На мой взгляд, это позволит все-таки укрепить именно гражданско-правовую ответственность в этой сфере. Но при этом, вне всякого сомнения, мы должны использовать и уголовно-правовые санкции, и административную ответственность. Только триединая ответственность может дать результат.
Российская «Северсталь», третья по величине сталелитейная компания страны, завершила первичное размещение своих акций. Сообщается, что иностранным инвесторам было предложено примерно 9% акций на общую сумму более 1 миллиарда долларов. По завершении первичного размещения доля основного акционера «Северстали» Алексея Мордашова в ее уставном капитале сократится примерно до 81%. В середине 2006 года «Северсталь» договорилась о слиянии с европейской сталелитейной компанией «Арселор», второй по величине в мире. Однако затем ее акционеры отказались от этой сделки, предпочтя продажу «Арселор» крупнейшей в мире металлургической компании британо-голландской «Миттал Стил». В перспективе, как считают аналитики, российский бизнес для привлечения инвестиций все активнее будет использовать механизм первичного размещения акций. Вместе с тем сейчас, по словам представителей немецкого инвестиционного банка Deutsche UFG Ильи Щербовича, это могут позволить себе только крупные компании.
Специфика российских IPO – это то, что их делают большие компании, и сделки сами по себе достаточно крупные. Средний размер сделки, если посмотреть с учетом Роснефти, составляет около 800 миллионов долларов. Без учета Роснефти порядка 400. Средняя компания, которая делает IPO, после размещения имеет капитализацию близкую к 4 миллиардам, если учитывать Роснефть, и близкую к 2 миллиардам, если Роснефть не учитывать.
Депутаты Государственной Думы России приняли также в третьем чтении закон, обязывающий страховые компании учитывать как повышающие, так и понижающие коэффициенты в отношении всех лиц, указанных в договоре обязательного страхования гражданской ответственности автовладельцев на протяжении всей их страховой истории, в том числе при смене автомобиля. По планам эти изменения вступят в силу через 90 дней после их официального опубликования. Говорит один из авторов закона, депутат Государственной Думы Алексей Сигуткин.
Коэффициенты действуют действует в зависимости от того, как водитель эксплуатирует транспортное средство. Если он совершал страховые случаи по его вине, значит, тогда для него повышающий коэффициент. А если не совершал, тогда понижающий коэффициент до 50%. Закон ниже не допускает. Но 50% можно на всю жизнь заработать и ездить, не нарушая правила.
Руководитель Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей Геннадий Онищенко подписал приказ о создании при службе специального консультативного совета, который будет заниматься вопросами качества и безопасности ввозимой на территорию страны алкогольной продукции. По планам, совет станет контролировать качество спиртного в пунктах таможенного пропуска, а также займется организацией и оснащением специальных лабораторий, позволяющих проводить такие проверки. Вьетнам станет 150-м участником Всемирной торговой организации. Это решение одобрил руководящий совет ВТО. Переговоры о приеме Вьетнама во Всемирную торговую организацию продолжались 11 лет. Полноправным ее участником страна станет через 30 дней после официального уведомления руководящих органов ВТО о том, что это решение поддержано национальным парламентом Вьетнама. Объем золотовалютных резервов Китая превысил 1 триллион долларов, сообщило правительственное агентство по валютному рынку. Это почти вчетверо больше, чем в России. По объему золотовалютных резервов Китай опережает все остальные страны мира. В первой пятерке за ним – Япония, Тайвань, Россия и Гонконг. По прогнозам экспертов Международного валютного фонда, уже к 2010 году объем золотовалютных резервов Китая достигнет 2 триллионов долларов. Курс доллара на сегодня 26 рублей 72 копейки, на завтра 26.70. Евро сегодня стоит 34 рубля 9 копеек, курс на четверг 34.10. На международных торгах за евро дают доллар 27 центов.
Иван Трефилов. Экономическая панорама. И в заключение этого часа информационной программы «Время свободы» вторая часть рубрики «Сегодня в Америке». Я передаю микрофон корреспонденту «Радио Свобода» в Нью-Йорке Юрию Жигалкину.
В этой части рубрики «Сегодня в Америке» коротко о некоторых из новостей дня и о том, как объяснить феноменальный успех фильма «Борат». У микрофона в Нью-Йорке Юрий Жигалкин. О неглавных новостях дня расскажет Алан Давыдов.
Сильное наводнение произошло в штате Вашингтон на Тихоокеанском побережье США после серии проливных дождей, сформированных воздушными потоками с Гавайских островов. В результате стихии погиб по меньшей мере один человек. На помощь тысячам людей, оказавшимся отрезанными от большой земли, брошены отряды полицейских и национальных гвардейцев. Грязевые оползни и обвалы блокировали множество скоростных автодорог и на время прервали железнодорожное сообщение. Губернатор Крис Грегори объявил чрезвычайное положение в 18 округах штата и распорядился направить на спасение людей вертолеты и катера. В меньшей степени наводнение затронуло соседний штат Орегон и канадскую провинцию Британская Колумбия. В некоторых местах стихия помешала избирателям вовремя проголосовать в проводимых во вторник промежуточных выборах в Конгресс США. Однако в большинстве округов штата голосование осуществляется по почте, и, по словам представителей избирательной комиссии штата Вашингтон, большинство заполненных бюллетеней для голосования было отправлено еще до начала наводнения.
Большинство его шуток на грани дозволенного. Многие пересекают эту грань. Некоторые не дотягивают до пределов хорошего вкуса. Он оскорбляет, основываясь на этнических, религиозных, половых и иных признаках своих героев. Тем не менее, через 4 дня после выхода фильма «Борат» на американские экраны стало ясно, что он будет большим коммерческим успехом. Американцам явно интересен некорректный во всех отношениях персонаж. Попытаться объяснить этот феномен я попросил культуролога и философа Бориса Парамонова, посмотревшего эту картину из профессионального интереса.
На мой взгляд, успеху фильма способствовала многосторонность его сатиры. Он высмеивает как человеческое варварство и нецивилизованность в лице вот этого выдуманного Бората, так и одновременно многие привычные реалии американской жизни. Скажу так, фильм универсально политически некорректен. Он нарушает все возможные табу. Смех, распирающий американцев в кинозале, это прорыв напряжений, повсеместно чувствуемых в Америке, даже уже на бессознательном уровне. Представьте себе американские эквиваленты известных русских пиеративных штампов, вроде «Чичмек» или «Чурка». Услышать в Америке такое, да еще воочию увидеть, это дает некую мгновенную разрядку напряжения, что и есть смех. Но есть и сильные антиамериканские выпады. Например, сцена телебеседы Барата с феминистками. Тут ведь не только Барат дураком пристает, как всегда, но и на феминисток некий свежий взгляд бросается. Я уже не говорю о сцене, на которой американцы даже не засмеялись, а замерли. А потом только робко захихикали. Барат покупает в оружейной лавке какое-нибудь оружие в защиту от евреев. А продавец, как ни в чем не бывало, предлагает ему пистолет 9-го калибра. Или, скажем, сцена собрания евангелистов, на котором Барата обращают в христианство, чего он так и не понял. Или похабная откровенность Барата насчет сексуальных тем. Она пародирует всеобщее американское помешательство на сексе.
Но все-таки надо сказать, что далеко не все с легкостью воспринимают этот эпатаж.
Если хотите, фильм и у меня вызвал отталкивание. Это фильм дурного вкуса. В нем чувствуется эстетика и этика. Да, этика. 4-го канала британского телевидения, на котором и взошла звезда Саши Барона Коэна. Но я преодолел это отталкивание, усмотрев в этом жанре сильную эстетическую традицию, канонизированный временем художественный прием. Это идет еще от Вольтера и Монтескье – дать картину цивилизованной страны глазами дикаря. И еще одна традиция чувствуется, причем не такая уж давняя, конечно, Швейк. Прием Швейка – провокационная придурковатость. Так что традиция, можно сказать, и хороша, но сам фильм, конечно, не очень высокой пробы. Юмор его груб и почти всегда безвкусен. Но, как известно, широкой публике много и не надо. Повторяю, на мой взгляд, успех фильма связан прежде всего с насмешкой над осточертевшими нормами политкорректности. Смех в зале, по существу, полузапретный смех.
Борис Парамонов комментировал американскую премьеру фильма «Барат». У микрофона в Нью-Йорке Юрий Жигалкин.
Вторая часть нашей традиционной рубрики завершила очередной час информационной программы «Время свободы». Через 2.5 минуты после коротких объявлений слушайте следующий час нашей программы. Главная его тема, политическая тема, ситуация в Киргизии. По-прежнему новый проект Конституции, как заявляют некоторые официальные лица этой республики, будет в ближайшее время представлен все-таки парламенту президентом Курманбеком Бакиевым. Мы следим за событиями, и в эфире будет наш корреспондент в этой стране. Также мы поговорим о Российской Государственной Думе, которая сегодня приняла новый лесной кодекс страны. Множество других интересных тем, естественно, наши постоянные рубрики, в частности, истории Запада и Востока, экономическая панорама, русский политический интернет, новости. Все это в следующем часе нашей программы. Оставайтесь с нами.
Радио «Свобода» — это не только радиоэфир 24 часа в сутки, 7 дней в неделю. Политика, экономика, социальные проблемы, культура, спорт, история в информационных и аналитических программах, также на нашем веб-сайте www.svobodanews.ru. Читайте на интернет-страницах и слушайте в непрерывном синхронном вещании www.svobodanews.ru.
Сегодня великая победа американского народа.
2000 коммунистов и их сторонников приняли участие в митинге на Европейской площади Киева.
Десятки чиновников не декларируют свои доходы.
Новости на свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
Надеюсь, в этом меньше политики, чем коммерс.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Говорит Радио «Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на УКВ 68.3 и на средних волнах 1044. В следующем часе нас можно слушать также и на коротких волнах. 7220, 9520, 11805, 15130. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».